«Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Личные обстоятельства. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Вероника Романова. Это программа «Личные обстоятельства», где все самое важное мы обсуждаем вместе, все, что нас волнует и влияет на нашу жизнь. И вот тема переговоров звучит на самых разных уровнях – в семье, на работе и даже в большой политике. И сегодня мы поговорим об урегулировании конфликтов, чтобы это помогло собственным интересам и, конечно, отношениям с окружающими, а также улучшило понимание многих внешних событий. Пишите о своих ситуациях, которые кажутся сложно разрешимыми, или о том, что вам помогло как раз найти решение, прийти к соглашению. СМС-портал +7 925 48 948. Телеграм для ваших сообщений говорит МСК-бот. И не забывайте, что трансляцию нашу можно еще и смотреть в видеоверсии в Ютьюбе или ВКонтакте. Там тоже очень удобно писать комментарии, и просто можно на нас посмотреть. Сегодня у нас в гостях медиатор, эксперт по результативным переговорам на разных уровнях и языках, антикризисный семейный психолог Эльда Медоева. Эльда, приветствую вас.
Здравствуйте.
Ну что ж, переговоры – самый цивилизованный способ разрешения противоборств, в котором приводят конфликты. И вот когда же начинаются эти самые переговоры? В момент, когда мы уже пришли навстречу, уже начинаем что-то обсуждать? Или пока мы долго-долго ждем где-нибудь в предбаннике или вообще или на трапе самолета? Очень много таких историй даже на самом высшем уровне.
Вы знаете, когда я начинала только обучаться, я тогда не осознавала, насколько важно владеть навыками коммуникации. И, вы знаете, переговоры могут начаться за 2 часа. У вас может сложиться идеальная ситуация, когда вы можете подготовиться к ним. И также они могут начаться неожиданно для вас. Поэтому, если вам повезло и у вас есть время, я очень рекомендую начать с подготовки. Как к любому делу, как к любому любимому блюду, как к свиданию. Мы привыкли готовиться точно так же к переговорам. Почему? Потому что, на самом деле, еще 2 года назад мы не привыкли слышать слово «коммуникация». Чаще всего ассоциации были либо водоснабжение, например, да, когда я представлялась, меня спрашивали, а кем вы работаете? Я эксперт по коммуникации. Скажите, вы занимаетесь водоснабжением? Нет. А, может быть, тогда медиакоммуникации? Люди не могли понять, а в чем же моя экспертность? И вот сейчас коммуникация как навык человека будущего у нас везде, и действительно это не просто так, это недооцененный ресурс любого человека, особенно того, кто смотрит в будущее.
Ну и вот коммуникация, когда же она начинается? В случае, если нас, к примеру, пригласили на какие-то важные переговоры, а затем держат несколько часов, и эти переговоры не начинаются согласно, ну, может быть, нашим ожиданиям, может быть, даже не было какого-то регламента, но тем не менее. Можно сказать о том, что уже на нас как-то воздействует, уже это как-то влияет на сами переговоры, на их дальнейший ход?
Вы знаете, дело в том, что все, конечно, зависит от того, кто инициатор переговорного процесса. Потому что в переговорах участвуют разные стороны. И в переговорном процессе есть разные цели и задачи. Безусловно, если вас пригласили на переговоры, и вы попали в ситуацию ожидания, используйте ее в свою пользу. Она может произойти случайно, она может происходить специально, потому что это действительно эффективная тактика повышения внутреннего личного имиджа, создания, может быть, стрессовой ситуации для человека, чтобы он показал, а на самом деле, какой он. Потому что в стрессовой ситуации мы чаще всего теряем контроль и выдаем то, что мы бы не выдали в обычной обстановке. Мы любим выводить оппонента из равновесия. Но, безусловно, начинать переговоры я рекомендую всем, особенно если у нас есть возможность их запланировать. То есть мы понимаем, что они предстоят, и мы понимаем, зачем они мне, куда я иду и зачем я иду. И, соответственно, вот я очень рекомендую начать именно с подготовки и начать не с того, о чем вы легко прочитаете, конечно, в интернете. Мне хочется посоветовать что-то практическое, чем можно пользоваться уже здесь и сейчас. Начать с определения, скажем так, ключевого персонажа. Потому что в переговорных процессах всегда есть цель, и всегда есть тот, от чьего решения будет зависеть исход, причем для обеих сторон. Чаще всего кто-то один заинтересован в них чуть больше. Мы просто часто забываем об этом, углубляемся в личные эмоции, переживания, личный какой-то имидж, который мы хотим показать. Даже если мы просящие, даже если мы приходим за проектами, за инвестициями, с просьбами, мы все равно пытаемся поставить себя на первое место. И вот без правильной подготовки, без определения ключевого персонажа...
То есть это не всегда, ну, скажем, если два генеральных директора компании встречаются, не всегда это, скажем, второй генеральный директор.
Вы знаете, если бы встречались два генеральных директора для того, чтобы обсудить равнозначный вопрос, скорее всего, это была бы неформальная встреча за чашкой кофе или, скорее всего, за бокалом вина.
Мы за здоровый образ жизни. Чрезмерное потребление вредит здоровью.
Да, но да, это, скорее всего, была бы какая-то неформальная встреча. А если люди встречаются для переговоров, значит, кому-то что-то нужно. И чаще всего кому-то это бывает нужно больше, чем другому.
Или есть какие-то, скажем так, пожелания и цели, которые немножко противоречат целям друг друга. И мы сегодня как раз будем говорить о подготовке, непосредственно как себя настроить, как отличить свои истинные цели и истинные цели оппонента от того, что человек заявляет, или, может быть, целая компания. Но все-таки, если, к примеру, здесь есть сильный перекос в социальных ролях, да, и в каких-то позициях, то, наверное, ну какая может быть подготовка, если генеральный директор рассказывает новым секретарям, во сколько нужно начинать рабочий день, во сколько заканчивать. Здесь, вот, по-моему, только ультимативные какие-то требования могут быть, потому что если вас это не устраивает, ищите себе другую работу, а, собственно, я буду искать другого специалиста. И это все так довольно авторитарно происходит. Ну и какая здесь подготовка?
Ну, я бы тоже не стала рассматривать именно... это в качестве подготовительной какой-то, да, истории. Почему? Потому что, ну, где генеральный директор, где секретари? Здесь генеральный директор особенно авторитарный, он обычно определяет приоритеты. Ведь это особенность лидеров и особенность директоров — определить приоритет. А куда я направлю свой ресурс? На секретаря или на, допустим, какой-то руководящий состав моей организации. Но если, допустим, это личный секретарь, если это секретарь, который занимается какими-то важными вопросами, а у нас секретари знают о директорах обычно больше, чем даже их жены, то тогда, вот знаете, как бывает, кто самый главный человек, например, в аэропорту? Человек, который сидит на стойке регистрации. Потому что он может одним нажатием кнопки посадить вас в такое место рядом с плачущим ребенком, например, потому что они знают рассадку, они видят всех пассажиров. И если вы им улыбнетесь, и если вы будете добры, то вас могут даже пересадить в бизнес без доплаты. То есть это люди, от которых мы не ожидаем, на что они способны. Вот так же может скрываться за обычным человеком, подумаешь, секретарь, но они на очень много могут влиять. Поэтому грамотный руководитель сделает свой приоритет.
А что касается новичков, вот на кого-то может сработать авторитет, например, какого-то сотрудника, если он вот будет строить из себя босса? А это даже не генеральный директор, это может быть вахтер, знаете, на предприятии. Но так с тобой разговаривает, что ты думаешь, что он главный здесь директор, и надо слушаться вот его в первую очередь.
Так, конечно, бывает, и, к сожалению, это бывает часто. Люди, которые занимают невысокие позиции, им очень хочется дотянуться чуть-чуть повыше, и они это делают за счет вот такого авторитарного типа поведения. Немножко агрессии, немножко громкого голоса, такой вот надуманной власти, когда им очень хочется тоже быть признанными. Ведь вы идете мимо, и вы не видите вахтёра.
Даже иногда не здороваются некоторые. Да, хотя ходят каждый день, конечно, и знают, что человек да, важен, ценен, он следит за безопасностью, за тем, чтобы, там, допустим, какой-то курьер, который приехал не вовремя, а вас еще нет, чтобы с ним повзаимодействовать, забрать, может быть, какие-то покупки.
Да, это просто человек. Это все равно, кем бы он ни был, чем бы он ни занимался, это человек, у которого такие же переживания и такие же желания. И пусть это вахтер, но он все равно свое время тратит на определенные свои обязанности, которые для нас, может быть, с нашей позиции, знаете, как родители и дети. Проблемы детей очень редко вызывают такой же отклик у их родителей, потому что разные уровни вовлечения в эту жизнь. Вот здесь точно так же. Для нас с вами это просто вахтер или это просто официант, а для него это его жизнь. И она для него так же важна, как те вещи, которыми занимаемся мы с вами. Поэтому, если такие люди ведут себя как-то агрессивно и неадекватно, в первую очередь...
Скажем так, авторитарно.
Ну, вот хорошо, не будем, конечно, мы обижаем классный авторитарный стиль лидерства и управления, потому что он тоже имеет место быть, вот, он мне нравится, и вообще в нашей России, особенно постсоветской, это 80% нашего населения, мы воспитаны на авторитарном режиме, мы как бы в характере это имеем, ну, и нас это защищает, в общем-то,
в социологии, да, это такой есть, скажем, показатель power distance, да. Дальность власти, это как раз признак уважения.
Ну да, и если авторитарно это все, тем более, самое главное, что если это нарушает, например, комфорт окружающих, да, что если это некомфортно и не к месту, да, вот, то тогда, безусловно, не стоит принимать это на себя. Не стоит, да, вот, пачкаться, как два пластилина разного цвета, соприкасаясь. Они обязательно запачкаются друг об друга. Вот не нужно принимать это на свой счет и оставлять это человеку, потому что вот если мы сможем вспомнить о том, что человек, знаете, как говорят, обиженный обижают, а счастливые хотят осчастливить. Вот то же самое. Если человек обижает, значит, он обижен. Может быть, жизнью, может быть, детьми, может быть,
может
родителями.
Может быть, кто-то до вас.
Может быть, зарплатой. Да.
Ну, давайте тогда вот как раз к какому-нибудь переговорному процессу более-менее равноценных участников.
Да.
Покупка квартиры. Продавец традиционно настаивает на высокой цене, покупатель пытается ее сбить. Вот здесь что делать? Как подготовиться вот на этом примере? Да? Нравится объект недвижимости, к примеру.
А подготовка, вот здесь очень важно. Первое, мы с вами сказали, поставить, ну, давайте, да, уделим этому пару минут, поставить цель. Это очень важно. Причем вот цель на переговоры важно поставить не краткосрочную. Допустим, если вы идете на переговоры с готовым тем же договором купли-продажи недвижимости, то ваша цель, казалось бы, это подписать договор, но какая ваша цель на самом деле? То есть я предлагаю продумать конечную цель. Что ваша конечная цель – это счастливо, например, жить в новой, любимой вами квартире.
А для этого нужна, к примеру, то есть если человек продает недвижимость вам, то нужен необходимый набор справок, там, и о дееспособности, да,
конечно,
о нормальном состоянии. Да, а человек вот отказывается, к примеру, сразу ставит условия. Не пойду, значит, в диспансер за справкой.
Ну вот, конечно, переговорный процесс, он может быть абсолютно непредсказуем. Почему? Как бы вы ни планировали, но мы должны помнить о том, что в переговорах участвуют прежде всего и всегда люди, а люди непредсказуемы. И желательно не опираться в своем результате 100% на людей, на другого человека. Опираться очень важно на себя, на свою цель. И если мы правильно эту цель сформировали, вот знаете, когда...
То есть купить, например, объект недвижимости, да. который будет беспроблемный. Ну, то есть...
Например. И вот на переговорах что-то идет не так. Отказано в справке, допустим, еще в чем-то. Вот здесь мы переходим уже к следующему этапу подготовки, который тоже нужно пройти. После того, как мы определили свою цель, и желательно, чтобы она была долгосрочной, это как вы едете на велосипеде, знаете, вот куда смотришь, туда и едешь. Если... Самое сложное для мотоциклистов и для велосипедистов, они знают пройти поворот. А повороты бывают очень крутыми. Это вот как переговоры, они могут быть тоже очень крутыми. И если смотреть в стену, то есть перед собой, 100% въедешь в стену. Поэтому надо смотреть на точку выхода из поворота. Тогда даже самый крутой поворот удается пройти. Поэтому, как бы ни прошел переговорный процесс, если мы смотрим на точку выхода, на свою конечную цель, мы сможем в моменте принять правильное решение. Ну, например, переходим сейчас к следующему этапу подготовки, это фокусировка. На чем? То есть это или приоритеты. Вот если мы вспомним, не знаю, физику, алгебру, это школа, это, конечно, бесценный наш ресурс, она столько нам дает. Вот в уравнении всегда бывают три неизвестных. Ну вот, чтобы упростить, x, y, z, например. Или в формуле скорость, время, расстояние. Вот в своей цели тоже могут быть три категории. Цена, например, да, временной фактор
И... сколько эта квартира будет продаваться,
да,
да? Сколько мы будем вести
еще.
Эти переговоры.
И конкретный объект, например. То есть мы всегда можем определить вот эту вот троицу. И здесь главное расставить приоритет. Вот что для меня будет важно? Мне важно, например, купить квартиру вот за эти деньги или продать ее за эти деньги. И мне все равно, если я сделаю это через полгода. То есть мой приоритет – это цена. Или мне все равно эту квартиру я куплю или другую. Вот у меня есть вот эта сумма, и больше я тратить не хочу. И когда у вас проставлены приоритеты, вы сможете правильно принимать решения. Потому что вы понимаете, да, вот справку, допустим, мне не предоставляют. Что пострадает? Пострадает квартира или деньги, или время. Соответственно, если время у вас не в приоритете, то вы можете увести переговорный процесс на какой-то, ну, немножко другой срок. Или вы можете сказать себе, хорошо, без справки, ведь для меня самое главное – это цена. И я ее сохраняю. А значит,
потому что, возможно,
равно...
этот объект недвижимости я буду перепродавать.
Да.
И мне в нем не жить, и, в общем,
конечно.
Какой-то проблемы.
То есть, когда мы стоим на своем приоритете, мы всегда будем удовлетворены, куда бы переговорный процесс нас не завел.
Ну и, соответственно, мы, наверное, предполагаем, что у второй стороны тоже есть этот приоритет.
Конечно. Приоритет всегда, ну, будет, если не заранее, то он выстраивается. И, соответственно, здесь важно подготовиться к разным исходам. Хотя бы к тем, о которых вы знаете. Или хотя бы к плюсу и к минусу. Ну, например, если сделка проходит хорошо, без сучка, без задоринки, все так, как вы и хотели, и даже больше. К этому тоже нужно подготовиться. Ваши действия дальше, потому что часто бывает, мы смущаемся. Мы теряемся, как все так легко и просто. Начинаем даже искать какие-то подвохи, когда мы не готовы. Продумать хорошую стратегию благодарности и уверенности. Либо, когда... что, конечно, может быть, даже важнее, когда что-то идет не так. Вот что мы делаем в этом случае? То есть оставаться всегда в состоянии свободы выбора. Разрешить, и вот это вот на самом деле очень важный психологический аспект, разрешить оппоненту или собеседнику не выбрать, не подписать и не согласиться. Вот когда ко мне приходят советоваться по поводу переговоров, я предлагаю, например, предложить подписать договор, и предложить его не подписывать. И смотрю за реакцией. И когда человек, который обсуждает со мной возможность проведения переговоров, делает круглые глаза и говорит, как это я предложу не подписывать, это же мой договор, мне важно, чтобы это было. Это понятно сразу же, что человек не готов дать свободу. И он изначально идет на переговоры с напряжением и с требованием.
И со страхом.
Конечно. А это уже, ну, это уже усложнение переговорного процесса.
Мы сейчас дойдем тоже и до таких проблемных точек, и до того, как завершать переговоры, безусловно, поговорим. Но вот, например, вы очень правильно сказали, важно знать, что выводит из равновесия, важно знать свои слабые места, да, важно. То есть можно все продумать, а что-то пойдет все равно не так, да, мы что-то все равно где-то не учли. Вот, к примеру, женщина идет подписывать какие-то бракоразводные документы к своему супругу, и чувства есть с обеих сторон, это, в принципе, для них все еще, ну, некоторая форма свидания, хотя бы друг на друга посмотреть. Но там есть определенные события, по которым они расходятся, у них там ценностный, может быть, какой-то разрыв и так далее. И она понимает, что так как он все еще ее любит, значит, что она легко продавит все свои требования. Она этот пункт с приоритетами написала, все сделала, оделась максимально красиво. И вот она приходит, все у нее по пунктам разложено, по полочкам, а он вместо того, чтобы прийти самому, отправляет своего представителя, адвоката. И она понимает, что... Значит, он ее, наверное, уже совсем разлюбил.
И началось.
Да. А вообще вот эта попытка подписывать эти бракоразводные документы, это для них еще способ, возможно, даже в процессе помириться и договориться продолжать жить дальше вместе. А здесь все, вот это точно разрыв. И уже она и не условия свои не может продавить, потому что, ну, то есть эмоции ее захлестнули, к этому она была максимально не готова.
В моменте, да. Но при должной подготовке, вот смотрите, а как она готовилась. Она же оделась. Она столько усилий приложила, но немножко не туда. Или немножко не хватило. То есть, например, важно, конечно, было бы подготовиться и к какому-то негативному сценарию. Но поскольку этого не произошло, и вот человек, пожалуйста, оказывается в какой-то ситуации, которая вызывает эмоциональный дисбаланс.
Да просто ситуация, которая эмоционально, что называется, выключила.
Выключила человека. Так вот, здесь важно понять, а какая была ее цель. Ведь она шла на переговоры не для того, чтобы обсуждать развод. Она ведь шла для другого. Соответственно,
да, смотрите, флиртовать, конечно, и пытаться возвращать.
Конечно, ее целью было воздействие на супруга. Соответственно, она приходит, супруга нет. Ее действие, то есть ее, зная эту цель, если мы готовы, и эту цель мы себе обозначили, ее мозг сразу бы начал работать. Так, что мне нужно сделать, чтобы добиться своей цели? Соответственно, ну, она могла бы развернуться и точно так же, как он, покинуть место проведения переговоров. Я буду разговаривать только со своим супругом, потому что для меня это важно. Потому что я не доверяю чужим лицам разговоры о своей личной жизни, даже юридически. И она была бы права. И это было бы сообщением мужу, что для нее это важно.
Что и она вместо, хочет его видеть.
Конечно. И вместо того, чтобы закапываться в неуверенности и думать о том, что она не нужна, мы бы показали человеку, что он важен. И он бы всегда ответил нам взаимностью. Ну, потому что по-другому психология редко работает.
Ну да, а он на том конце, что называется, провода, все это время думал, что ей только важно отсудить у него побольше денег при разводе. Да. И поэтому и он все время приходит, он всегда очаровывается ей и, собственно, готов...
И уступает, да. Ну,
и...
здорово, удобно, конечно.
Да, а тут вдруг он узнает, что он ей важен, и, может быть, действительно, они бы сразу и хотя бы подумали о том, что есть еще что... возвращать в этой паре.
Конечно. Ну, во всяком случае, и это лишь один из вариантов развития событий. Их может быть много. И каждый человек, зная на самом деле, что ему важно, свои истинные потребности, будет готов сделать правильное решение, не погрузившись в эмоциональный качель.
То есть мы отвечаем себе на вопросы, собираясь на переговоры, что действительно для меня важно, помимо самих целей, которые мы заявляем, вот номинальные цели, да, то есть мы еще все-таки...
Более того, не просто отвечаем на вопрос, что для меня важно, а очень здорово было бы ответить на вопрос, в чем я силен или сильна, в чем я слаба, какие у меня слабости. Потому что слабости, мы думаем, что никто о них не знает, но они видны. И есть те слабости, о которых мы знаем, а есть те, которые видят другие, мы о них даже не знаем. Так вот, эти слабости есть у каждого человека. И особенно в манипулятивных переговорах, особенно когда идет дележка, идет, особенно когда завязаны ресурсы и тем более чувства, здесь будут обращать внимание именно на слабые стороны. Поэтому очень важно знать не только их, но и свои сильные стороны, чтобы вовремя опереться на что-то. Чтобы вспомнить вовремя, на что я могу встать, когда вот эта опора из-под ног, значит, улетает, когда...
А например, что это может быть вот из таких сильных сторон и опор?
Но если мы говорим о человеке, вот, то здесь важно понять сильные стороны своего характера. Например, вот я, допустим, талантлива в проведении переговоров. Я это знаю, что я соединяю людей. Есть женщины, которые красивые, она знает, что ее сильная сторона – это привлекательность, может быть, харизма, может быть, ее голос. Может быть...
Опять же, дресс-код.
Да, вполне, почему бы нет. Может быть, длинные ноги, да, которые она готова будет показать. Слабые стороны, может быть, это... Ну, он может быть ее слабой стороной, и надо в этом признаться. И тогда для нашего мозга это будет не новостью, и мы не упадем в эту эмоциональную яму так легко и быстро. Для компаний очень много тактик есть. На самом деле есть очень много тестов, которые сравнивают SWOT-анализ, да, когда мы конкурентные преимущества рассматриваем у компаний, проект мы представляем. Нам очень важно знать, мы не хотим об этом думать, мы не хотим думать о слабых сторонах своего проекта и вообще не признаем никогда, что они у него есть. И зря. Потому что, зная свои слабые стороны, мы точно знаем, как с ними, как их закрыть, как их, допустим, переформатировать и отвлечь
как
внимание.
Защитить, как защитить
конечно,
свой,
да,
свой,
да, спасибо.
Свой проект.
Да.
Ну, действительно важно. Вот мы, если коротко, еще коснулись темы дресс-кода, насколько она, кстати, важна. То есть не везде уместно быть суперкрасивой и, скажем так, показывать длинные ноги. Где-то наоборот надо, так сказать, соблюдать дресс-код очень сильно ниже колена.
И опять я возвращаю вас к вашим целям. Какая цель? Есть, например... мужчины, которые готовы да, подписать все что угодно, лишь бы побольше пообщаться с определенными женщинами, например, которые харизматичные.
Есть делегации разных стран, где есть очень жесткий дресс-код, и где женщина не может себе позволить даже
поэтому,
там, открытые
плечи. Конечно, поэтому если женщина идет на позиции равной мужчине и, допустим, хочет, чтобы ее воспринимали равнозначно, тогда она будет соблюдать общепринятый дресс-код и не будет уделять внимания женственности. Потому что женственность в данном случае, она может быть, например, отдельной особенностью какого-то проекта, если проект, скажем, креативный.
Да.
А если это деловое сотрудничество, то здесь уместен костюм, здесь уместна папка, часы.
Атрибуты
многие женщины
жизни.
Даже галстуки надевают. И это никак не умаляет женственности. Но в переговорах роли исчезают. Хотя... Не совсем, я тоже об этом
Мы продолжим на самом интересном месте. Сейчас новости послушаем, а после продолжим говорить про сложные переговоры.
Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Личные обстоятельства.
Еще раз приветствую всех, кто, возможно, к нам только что присоединился. С вами Вероника Романова и программа «Личные обстоятельства». Сегодня мы обсуждаем с психологом сложные переговоры. Пишите ваши ситуации, ваши истории, где, может быть, нужно подсказать, помочь, разобрать. Или делитесь тем, что вам помогает в сложном переговорном процессе. СМС-портал +7 925 48 948. Телеграм для ваших сообщений говорит МСК-бот. И не забывайте, что трансляцию нашу можно еще смотреть в видеоверсии в YouTube или ВКонтакте. Там тоже очень удобно писать комментарии, ну и можно просто на нас посмотреть. Сегодня у нас очаровательные гости в эфире. Медиатор, эксперт по результативным переговорам на разных уровнях и языках, антикризисный семейный психолог Эльда Медоева. Эльда, еще раз приветствую. Мы в первой части перед новостями как раз говорили про разные стили. Мы коснулись немножко вот авторитарного стиля переговоров. В чем его, скажем, сложность и какие еще у нас есть варианты?
Да, здравствуйте всем еще раз. Есть, безусловно, разные стили для ведения переговоров в зависимости от ситуации, в которую мы попадаем. Есть, да, мы говорили об авторитарном стиле переговоров, где у нас есть лидер переговорного процесса, ему нужно, допустим, о чем-то договориться с командой, распределить роли, поручить определенные задачи. И, если честно, то авторитарный стиль управления, он даже не управление переговорного процесса, он важен там, где важен контроль, где нужны сроки, где нужна вот эта жесткость и ответственность. Поэтому вот для каких-то серьезных проектов, для серьезных этапов такой стиль подходит. Там, где, допустим, включены какие-то творческие вопросы, авторитарный стиль управления не подойдет, потому что невозможно так контролировать творческих людей. Поэтому здесь мы используем более демократичный стиль переговоров, когда...
Ну, размещение публикации
мы слышим
бренда,
людей,
особенно
когда мы, знаете, используем разную гормональную историю, когда мы хвалим, когда мы отмечаем достижения, когда мы ни в коем случае никого не критикуем, когда, ну, критика – это очень болезненно, да, они очень чувствительны, да, вот все наши творческие личности очень чувствительны. Поэтому здесь либо демократичные переговоры подойдут, ну, либо авторитетные, когда, допустим, переговорами управляет какой-то человек, за которым идут, которых харизматичен, который нравится, и он может вести переговорный процесс, ну, как бы за собой, потому что обладает определенными качествами, которые просто нравятся окружающим людям, ну, еще и является умнее других, вот. И если мы просто дома что-то обсуждаем, то, конечно, это свободный стиль переговоров.
Неформальный, но он бывает и на самом высоком уровне, регулярно мы тоже и в новостях об этом слышим, и, конечно, когда мы в первой части программы уже об этом сказали, когда два генеральных директора больших компаний...
Официальных переговоров они переходят к чашке чая, да?
Да, к чашке чая о чем-то неформальном.
Да.
Ну вот, например, если нужно договориться о какой-то коммерческой цели, да, компании, вот цена, условия оплаты и так далее. Вот здесь, наверное, это какой-то демократический стиль, да, более-менее. То есть есть продавец, есть покупатель, вроде равновесные стороны, одним нужно продать, другим нужен товар.
Вы знаете, это зависит еще от участников переговорного процесса, потому что все эти стили переговоров, они очень перекликаются с нашими характеристиками личностными, с нашими так называемыми психотипами. Потому что если квартиру продает, ну, скажем, эпилептоид, или этот человек, который очень контролирующий, это такой вот генерал, да, среди своих, то он в любом случае будет вести переговоры по стилю авторитарному. Вот, он будет требовать подчинения, он будет контролировать процессы, которые происходят. Вот. А если участники более или менее равнозначны, то тогда мы можем говорить о проведении демократичных переговоров, когда здесь будет важна действительно истинная цель каждого из участников и интересы.
Пишут наши слушатели и зрители, вот внешние атрибуты, это важно, но еще важны так, дипломатия, уважительные отношения и интеллект. Здесь, наверное, речь про эмоциональный интеллект.
Конечно, очень важно то, как
я выгляжу. В том числе?
Да, конечно. Потому что вот этот вопрос очень четко, кстати, мне напомнил о самом важном. Что является вот ключевой фактор успешного завершения или проведения переговоров? Это доверие. Мы, по большому счету, готовы на все ради человека, которому мы верим. И вот доверие, оно начинается с внешнего вида, заканчивается нашим интеллектом. Сколько у нас пословиц, да, бьют не по паспорту, а по лицу. То есть встречают по одежке, провожают по уму. И вот важно, чтобы это первое впечатление и последнее совпали. И вот тогда мы получаем доверие.
Ну, поэтому... и опять же, в этом тоже заключаются уважительные отношения. В чем ты пришел на переговоры? Mm-hmm. Погладил ли ты себе рубашку? Надел ли ты себе рубашку, если это официальная какая-то встреча? Да? То есть потратил ли ты на это там, 10 минут своего времени? Это же тоже вложиться в переговоры.
Вложиться, но не изменив себе. Помните, если сериал «Миллиарды», там, когда главный герой пытался получить финансирование, причем суммы были очень большие, он для этого специально, изменив себе, надел рубашку, костюм, галстук, жилетку и пошел на переговоры. Он переговорил почти с 10, по-моему, инвесторами и не смог добиться решения. Тогда он на все махнул рукой, пошел домой и надел свою любимую футболку, пиджак, поменял свой стиль. И тут же договорился.
Ну да, но это как раз особенности поэтому... айтишного, в том числе и каких-то финансовых.
И лидерских, историй. Да, таких историй предпринимательских. Но главное не столько, что именно на вас надето. Костюм, рубашка, там, футболка, свитер или пиджак. Главное, чтобы это было не мятым, да, чтобы было понятно, что вы не спустя рукава относитесь, что вы готовы вложиться. Вот когда, например, на нас отглаженная рубашка белая, это значит, мы готовы взяться за работу. Если у нас есть татуировки на теле, допустим, это наши рисунки индивидуальные. Если мы можем решить, если они скрыты, показываем мы их или нет.
То есть если это творческие проекты, то, скорее всего, лучше показать индивидуальность.
Ну, татуировка – это не про индивидуальность. Я раскрою, что вот татуировка означает свободу мнения и смелость идти, скажем так, не идти против мнения окружающих, а смелость заявить о том, что я на самом деле думаю. Поэтому, когда мы показываем какие-то рисунки на своем теле, мы говорим о том, что попробуй заставить. То есть, если я не согласен, я буду отстаивать свою точку зрения. И мы должны понимать, выгодно нам показывать именно эту позицию в данных переговорах или нет.
Или выгодно показать, что мы вполне сговорчивы.
Ну, то есть мы можем прийти,
да?
Если татуировка на руке, мы можем прийти с длинными рукавами, а потом в процессе, если мы понимаем, что авторитарный стиль ведения переговоров или что что-то идет не так, мы можем закатать рукава и показать, что подождите-ка, вот здесь все-таки есть о чем еще поговорить.
Угу. Ну и, кстати, вот если мы говорим про неформальный стиль, про неформальный, то там часто присутствуют, даже, наверное, в любом офисе присутствует чай, кофе, какие-то орешки. Вот эта история, она влияет на настроение,
конечно,
на там, успех переговоров.
А вот вы знаете, что чаще всего используется на кофе-брейках? Конференции, мероприятия. И на кофе-брейках всегда накрывают одно и то же. Это всегда чай-кофе, вправо и пирожные. Всегда сладости.
Потому
Почему?
Что хорошее настроение в
Потому
моменте.
Потому что, да, сладости вызывают у всех удовольствие. Сахар повышает выброс эндорфинов. Мы становимся расслабленнее и добрее, и нам начинает нравиться больше. Это, конечно же, тоже тактика.
Но на короткий период, потом
конечно.
Наступает откат.
А это зависит даже от организаторов.
Да, ну а если все-таки что-то идет не так, вот, например, переговоры о слиянии компаний,
да.
Но не получается.
Да.
Вот есть, например, на той стороне, опять же, либо авторитарный лидер,
да.
Либо, может быть, просто кто-то несговорчивый, либо не подходят условия, либо не получается. Вот просто языки коммуникации не совпадают, да? То есть вот если мы говорим про там разные даже культуры, если мы говорим про арабские страны, то это больше полутона, больше молчания, больше какие-то вот такие нечеткие формулировки.
Долгие чаепития.
Да. Ну и европейский там такой стиль, он четкий, конкретный, и это может даже в разных культурах показаться неуважительным. Да. Ну, то есть, что это вы сразу к делу? Вам от нас нужны только деньги? Ну, то есть, вот много нюансов, по которым может не складываться. Что делать?
Вообще нюансов много, но причина, когда что-то идет не так, чаще всего одна. Что-то идет не так только лишь тогда, когда мы теряем понимание. Когда кто-то недопонял, когда кто-то потерял себя, контроль или нитку. И здесь очень я бы хотела, да, поговорить про эмоциональный интеллект, но немножко с другой стороны. С той стороны, с которой это было бы возможно использовать. Потому что про эмоциональный интеллект мы говорим много сейчас. Эмоции сейчас очень важны. Сейчас только на эмоциях вообще всего продается, строится и так далее. Мы все знаем, что эмоциями важно управлять. Так вот, когда что-то идет не так, первое, что возникает в человеке, это эмоции. Эмоция страха, эмоция обиды, гнева, да, много всего может происходить. Вот я хочу рассказать о том, как можно ими управлять на самом деле. И эмоциями управлять возможно. При одном условии, если мы помним, мы определили того человека, кто является ключевым в принятии решения. Вот если мы определили для себя, если пришли к вам, и вам пытаются что-то продать, то этот человек вы. Если вы приходите к кому-то и что-то продаете другому человеку, услугу, не знаю, какой-то проект, сотрудничество, себя как кандидата, возможно.
В случае, тогда... если вы не монополист, когда вы единственный, кто может предоставить эту услугу, и вариантов нет.
Вариант есть всегда, вам могут отказать даже в этом случае. Угу. То есть мы понимаем, что люди есть люди, и они непредсказуемы. Поэтому в любом случае даже монополисты иногда остаются без. Но даже монополист может получить не лучшие условия для себя. Да? Даже если согласятся, то, может быть, согласятся как-то криво, косо, коряво. Поэтому вот, ну, мы не будем, да, такие частные случаи рассматривать. Давайте, в общем, посмотрим на то, что мы определили человека, который отвечает за успешное завершение нашего переговорного процесса. И вот именно туда, в этого человека, нам важно смотреть. То есть мы можем контролировать эмоции только тогда, когда мы знаем, чьи эмоции мы контролируем.
То есть свои или второй стороны.
Потому что, как правило, поскольку наш мозг работает на двух законах. Первый закон – это сохранение энергии. Он никогда не будет делать то, что не экономично. И на инстинкте самосохранения. Поэтому, к сожалению или к счастью, в зависимости от ситуации, но мы будем фокусироваться так или иначе на себе. И это будет делать каждый участник переговорного процесса.
Кроме опытных переговорщиков.
Кроме тех, которые уже определили ключевого персонажа, и вот они будут вникать и проникать в того человека, от чьего решения зависит исход. Вот как мы, например, отвлекаем кричащего ребенка? Ну, мы его переключаем.
Да,
и эмоция переключается. И вдруг крик превращается в смех. И это возможно при переключении. Поэтому управлять эмоциями возможно тогда, когда они могут возникать в любой момент, да, переговоры могут пройти как угодно, тяжело или непредсказуемо. Но если мы знаем, кто главный, то мы мгновенно переключаемся на человека, который нас мог обидеть, он на нас мог накричать, он мог вообще, не знаю, растоптать наш шикарный, классный проект каким-то своим недоверием.
И когда мы понимаем, не обижаемся, да?
Мы
стараемся не
концентрироваться. А нам бессмысленно обижаться, потому что мы вспоминаем, что он ключевой персонаж, и мы включаем переключение.
А первая реакция как раз подумать, вот, я никчемный, я принес ужасный проект.
Ну, к сожалению, не подумать, а почувствовать происходит. Начинаются чувства, включаются эмоции, и начинаются чувства обиды, которые еще и подключают какие-то прошлые образы, когда это было в прошлом,
в школе,
и тело начинает,
в школе, когда
конечно,
получил.
Начинает реагировать. И тогда мы скатываемся. А когда мы вспоминаем, и у нас где-то прописано в голове, на бумажке, что вот у нас ключевой человек, мы все время держим фокус туда. Поэтому мы начинаем анализировать, почему он так сказал, что его побудило задать именно этот вопрос, почему он засомневался. И когда мы это начинаем анализировать, анализирование или включение разума, это всегда как холодный душ на наши эмоции. Поэтому это тут же остужает пыл, и мы начинаем думать и успокаиваться. Мы забываем про свои эмоции, потому что нам важно понять, а почему это произошло.
Это очень возможно с людьми, с которыми нас связывают формальные отношения, это еще как-то можно. Но если мы жена ссорится с мужем, то тут же переходит все на личности, и здесь вместо какой-то уверенности, которую мы транслируем, начинаем транслировать агрессию, пытаемся там нарушать какие-то границы, ты никогда меня не слушаешь, и так далее, и так далее.
Ну, это происходит, когда мы не подготовились. Когда мы забылись. Но если дать себе установку и сказать себе, что... А знаете, как хорошо вот напоминать себе? Наше же тело, оно привыкает к какому-то привычному поведению, если мы привыкли обвинять во всем, да, другого. Вот иногда вот у меня мама, например, часто говорила, а я колечко переворачиваю камушком внутрь, оно мне мешает. И я все время вспоминаю, мне что-то мешает. Я смотрю на него, я вспоминаю, что я должна сделать. И вот можно использовать какие-то такие простые приемы для того, чтобы себе напомнить, о чем я должна думать, чтобы не забывать. И когда я думаю о человеке, который напротив меня, я начинаю думать, а почему он меня захотел обидеть? Я вспоминаю, обиженные обижают, а счастливые осчастливят. Поэтому я думаю, наверное, ему, если он делает так плохо мне, как же плохо ему? На самом деле, вот это понимание, это самый большой дефицит сегодняшнего дня. И вот теперь представьте на минуточку, когда вокруг вас все думают только о себе, а вы думаете о нем или о ней. Знаете, это сразу бросается в глаза. Вот этот интерес в глазах, пристальный взгляд, когда вы анализируете, пытаетесь понять, а что стоит за поведением человека. Знаете, как это приятно. И это наполняет человека пониманием и вот тем самым признанием. Он чувствует себя нужным и интересным.
А иногда кто-то на том конце ничего не говорит, но делает вид, что ему так все уже надоело, уже 10 раз это все слышал. И вот тут вот гнев, конечно, охватывает.
Вместо вопроса. А почему ему уже скучно? А что я могу сделать, чтобы как-то оживить?
Да, может быть, как-то сказать, мне важно, чтобы выслушали мой вариант. Вместо «ты никогда меня не слушаешь». На переговоры надо приходить с записанными вопросами и предполагаемыми просчитанными ситуациями, которые в перспективе могут возникнуть даже отдаленно, рекомендуют нам наши слушатели.
Это очень здорово. Но к этому надо добавить, конечно, свои истинные потребности. Потому что если вдруг вашего вопроса не прозвучит или ответ вас удивит, вам нужно на что-то опереться.
А здесь вообще, скажем так, а вдруг то, что вы говорите, вообще понято не так? Бывает ведь и такое. Я хочу, чтобы ты был хорошим отцом при разводе, например, да? Имеется в виду, там, минимум 2 раза в день забирать из школы и отвозить на какие-нибудь там кружки и так далее.
Это вообще просто, это самое частое... излюбленная просто, назову это ошибкой нашего времени. Я это видела еще в нашей... Это очень хорошо показывает наше советское кино, когда наш мозг... Опять-таки, закон самосохранения, сохранения энергии. Наш мозг все додумывает. Он не может жить в ситуации, когда что-то ему неизвестно. Поэтому, если вам сказали что-то, да, то вы сразу додумали и поняли. И вот эта четкость и ясность – это просто краеугольный камень любых переговоров.
Есть же потому шутка, что... да, про то, как мужчины и женщины по-разному.
Да, я вот не знаю, рассказать, можно вам рассказать четверостишье о том, что на просьбу Игоря остаться, значит, Оксана просит уточнить, остаться в девках или в дурах.
Остаться на ночь или друзьями.
Да? Друзьями или до утра. То есть одно слово «остаться», да, и он имел в виду одно, а она поняла по-другому. И очень часто в переговорах мы... рассчитываем на то, мы же судим по себе, мы рассчитываем на то, что мы имели в виду, человек понимает. Но когда мы говорим, допустим, что нас ждет прекрасное взаимовыгодное сотрудничество, а нас это кого?
Компанию или конкретно,
конечно, конкретного человека. А, например, что вы понимаете по словам сотрудничество? Это будут встречи или это будет работа? Это будут деньги или это будут слушатели, да, например, радиоэфира? Что именно вы имели в виду? И мы когда... Конечно, надо переспрашивать, но мы же так не любим показать себя, мы же строим из себя человека интеллигентного, интеллектуального, а показать, что я переспрашиваю, значит, я что-то недопонял. И вот это тоже иллюзия, потому что на самом деле Людям нравится, когда им задают вопросы.
То есть, а что вы понимаете, как вы поняли мое предложение?
Ну, вот это тоже я бы не советовала, потому что, опять-таки, мы как, знаете, как в школе. Скажи мне, пожалуйста, как ты понял эту задачу?
А что так делать? Но действительно, это ведь
серьёзная история. Да, и здесь очень хорошо иметь правильные формулировки. Вот, допустим, когда переговорный процесс завершается, нам важно... Вообще нам важна обратная связь, она очень важна, чтобы мы знали, что мы говорим об одних и тех же вещах. И можно попросить обратную связь, например, скажите, пожалуйста, было ли что-то, что вы услышали сегодня впервые? Или вы уже сталкивались с этим ранее? Что для вас сегодня было необычным? Что вас могло удивить? Что могло вызвать ваши сомнения? Или наоборот, что вам сегодня показалось наиболее интересным и полезным? Вот такие конкретные вопросы, особенно с использованием прилагательных. Они очень помогают вытащить из человека обратную связь. И самое интересное, они помогут вам узнать, а что на самом деле для человека было важным. Не то, что ключевым. Вы думали, а то, что он вам скажет.
Ну и самому, наверное, тоже в ситуации, когда мы хотим быть четкими и ясными, наверное, использовать больше какие-то количественные характеристики, а не качественные, да?
Ну, это, конечно, высший пилотаж, потому что мы все привыкли говорить, ну, например, эта цена завышена.
Относительно
и мы все поняли, конечно, относительно кого и чего, относительно какой рыночной стоимости, низкой или средней. Этот ресторан дорогой, не ходи туда. Вот. И таких фраз очень много. И про хорошего отца, это вообще «я плохая жена», «я хочу быть хорошей женой». Что такое хорошая жена? И мы все, или, например, мне нравится мужчина с юмором. Каждый понимает юмор по-своему.
Самый сложный жанр, да.
Да, и поэтому чем конкретнее вы будете, чем больше конкретики вы будете добиваться от собеседника, и чем больше вы будете перепроверять и себя, то тем лучше, потому что ожидания... Если они не оправданы, то даже самая приятная реальность, она будет вас, к сожалению, расстраивать.
У нас есть не так много времени остается, но вопрос от слушателя. Что делать, если человек купил землю, на которую залезает дом нашего слушателя? И, в общем, длинная предыстория, но суть в том, что человек этого не знал, купил эту землю сильно ниже рынка и предлагает теперь купить еще и дом за неадекватную стоимость, в общем, и так далее, и никак не хочет договариваться, вообще не слышит ничего. Вот что делать в ситуации, в которой вот прям...
Ну, вы знаете...
Будто бы нет решений.
Такого не бывает, чтобы человек ничего не слышал. Просто надо понять, какие истинные потребности у этого человека. У каждого человека есть своя потребность. Просто она может быть вам не очевидна. Этому человеку, знаете, может быть, просто нужно какое-то ваше личное признание, признание его достижений. Нужно понять, как он живет, из чего состоит его жизнь. Может быть, где-то он несчастен, и он срывается на вас. Дело вообще не в вас, и не в этом доме, и не в этой земле. Потому что обычно люди так ведут себя, когда ничего не слышат и ни о чем не договариваются, потому что внутренняя есть какая-то рана. Что-то, что расстраивает, и мы срываемся, потому что на это нужен ресурс. Чтобы договориться, нужен ресурс. Нужно иметь терпение и нужно иметь желание это делать. Ведь для него это потребует определенных усилий. Чтобы пойти на договоренности, ему нужно будет что-то сделать. А этих сил у него нет, потому что все, скорее всего, тратят на какие-то свои эмоциональные обиды, гнев и так далее. Поэтому я бы порекомендовала просто включиться в этого человека и попытаться ему помочь.
А вот тоже, кстати, что на том куске земли он не может построить то, что ему нужно. Ну, то есть вот...
А что ему на самом деле нужно? Построить что-то или, может быть, что-то другое?
Ну вот, да.
Я очень часто встречаюсь с теми, кто мечтает о свободе, но при этом в списке желаний у них огромный дом. И когда они понимают, что огромный дом лишит их свободы, они сразу перестают
об этом
мечтать. А
еще его нужно убирать, и сколько это денег? Это вообще отдельная история.
Просто все в честности с собой. Просто честно поговорить с собой, признаться.
А в случае, если вот разговор заходит в тупик, вот вроде и активное слушание, mm-hmm. вроде бы и все хорошо, вот все эти тактики, конечно, мы о них не успели сказать, но тем не менее, по крайней мере, не переходить на личности, ну, это такая базовая, наверное, гигиена, уважение mm-hmm. друг к другу, активно слушать, кивать. Но если вот в тупик заходит, и понятно, что сегодня мы вот не решим этот вопрос.
Определите ключевого персонажа, разговорите его и поговорите с ним, что на самом деле его смущает, что для него важно. Пусть он выскажется. Пусть он скажет вам все то, что вы даже не хотите слушать. Скорее всего, вы его и не спросите, потому что это не очень приятно. Но будьте к этому готовы. Примите это как учебник, как информацию, с которой вы уйдете работать. Потому что вам, если тупик, вам не нужно принимать решение здесь и сейчас. Соберите информацию, подготовьтесь.
Ну и, по крайней мере,
придите новым
на эту
встречу.
Не уходить в ссору, которая точно разрушит, в перепалку, которая точно разрушит отношения. Да? Может
ссора
быть, даже сказать...
это краткосрочная реакция. Если вы настроены на долгосрочную цель, то есть вы смотрите на путь, на точку выхода из поворота, то ссора явно не приведет вас к завершению крутого поворота.
30 секунд буквально остается, но все-таки вот завершение переговоров, это ведь тоже важная история. Даже если мы добились того, чего хотели, и все стороны, казалось бы, все подписали.
30 секунд. Завершение – это невероятно важно. Я очень хотела бы напомнить про позитивную обратную связь. Не бойтесь делать комплименты. Благодарите. Благодарите не в воздух, благодарите за что-то конкретное. И не забудьте о каком-то конкретном действии. Потому что вы можете договориться, а действие не происходит. Ну, например, договоритесь о времени следующей встречи, сделайте какой-то шаг навстречу друг другу, покажите намерение двигаться, и тогда, скорее всего, у вас...
А вот, скажем так, правильный эталонный комплимент какой можно сделать после переговоров?
Вы знаете, это зависит от психотипа, который перед вами. Но можно сделать комплимент, если это компания, деятельность компании, например, достижением компании. Если это человек, то, если это мужчина, то сделать комплимент действиям. Действиям, которые мужчина совершил, либо выдержки, либо силе характера. Ни в коем случае не внешности, ну, в большинстве. Ну, а женщина, мы все понимаем, чего мы любим.
Спасибо вам огромное. Будем надеяться, что многие сложные переговоры, в том числе после нашего эфира, разрешатся. С нами была Эльда Медоева. Это программа «Личные обстоятельства». Меня зовут Вероника Романова. До встречи через неделю.
До свидания.